Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Ежегодно 8 февраля российское научное сообщество отмечает профессиональный праздник – День российской науки. Учрежден он был указом президента России в 1999 году. Дата не случайная – 8 февраля, а по старому стилю это 28 января 1724 года. По распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году ее переименовали в Академию наук СССР, в 1991 году в Российскую Академию наук. Основной целью деятельности РАН является проведение и развитие фундаментальных исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию России. В гостях у нас сегодня доктор физико-математических наук Физического института имени Лебедева, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Ростислав Полищук. Ростислав Феофанович, приветствую вас.
Здравствуйте, Никита.
Ростислав Феофанович, сегодня мы хотим в День российской науки, с праздником, кстати, вас.
Ну, спасибо. Наука, она всегда торжествует, но сегодня, так же, как Новый год, выделенный день, посвященный как раз науке.
Хотим о проблеме поговорить, которая, возможно, уже давно находится внутри науки, но вот сейчас особенно она актуальна. Это как раз-таки проникновение, да, вот каких-то лженаучных элементов, каких-то фальсификаций. И, в общем, оттолкнуться я хочу от январского сообщения комиссии по противодействию фальсификации научных исследований при Российской Академии Наук, которая, значит, отозвала более 800 статей, 869, из российского индекса научного цитирования. Эти статьи были опубликованы в более чем 250 научных журналов, а всего было рекомендовано исключить аж 2500 статей. В них нашли плагиат и самоплагиат. Это такая беспрецедентная по своей масштабности проверка научных статей. Вот расскажите нам, пожалуйста, почему, когда возникла эта проблема, и как она решалась, и почему сейчас вот такие серьезные цифры мы видим?
Ну, это относится скорее к истории науки и к анализу уровня просвещения российских людей и состояние просвещения – это стратегически важная ценность. Но по законам этнополитической динамики России, ну, во-первых, это была Российская империя, потом Советский Союз, который распался, вот описывается это законами этнополитической динамики, теперь это Россия, Украина продолжает распадаться, и поддержание научной культуры на высоком уровне – это серьезная задача сегодня, тогда как после распада страны растерянность в умах и потеря некоторых позиций. То есть развитие идет противоречиво с некоторыми потерями. И когда это касается людей, далеких от науки, это не страшно, но когда это уже имеет дело с серьезными вещами, а весь прогресс – это, в конечном счете, прогресс науки в медицине, космические проекты, и научные, атомная физика, то это уже имеет серьезное значение. Здесь нужно жестко стоять на позициях науки, противостоять проникновению лженауки, который отнимает и финансирование. Но эта проблема возникла, сказал, после распада СССР и вот этой растерянности в умах, когда стало много разных мнений, профессиональных, непрофессиональных, потому что научная истина, которая для всех одна и развивается только вперед, есть еще мир мнений. Это форма бытования истины в глазах самых разных людей, в том числе и далеких от истины. Они могут быть и богатыми, и находятся люди, которые обслуживают эту потребность. То есть это как новые культурные растения, как развитие науки сопровождается появлением новых сорняков. Так вот, лженаука – это некий интеллектуальный сорняк на теле российской науки, которую надо безжалостно выкорчевывать, ну, там, где он представляет серьезную опасность.
Угу. Лженаука звучит так даже как-то по-средневековому. Псевдонаука.
Псевдонаука. И если в интернете посмотреть, всякий может это прочитать. Большая статья есть на эту тему в интернете. Псевдонаука, лженаука. Ну, это синонимы.
Угу. На каких уровнях происходит борьба? То есть вычисляется человек по публикациям, по каким-то воззрениям?
Нет, истина конкретна, и в каждом конкретном случае есть современный уровень научного знания, а есть донаучный, потому что мы приходим к научному знанию через мифы, который я уже говорил, гелзаизм, раз я живой, все живое, анимизм, не только живое, как деревья, но и одушевлено, как животное. Здесь бытует поэзия, не то, что мните вы природа, не слепо, не бездушный вник, не душа, не свобода, не любовь, не язык. Это прекрасно с точки зрения поэзии, но это не соответствует истине, потому что разумное человечество – это часть биосферы, которая, естественно, появляется в развитии космоса и имеет свои четкие границы. Так же, как и человек имеет четкие границы в биосфере. И это надо поддерживать, это имеет значение тогда, когда мы занимаемся вопросами научными, чтобы ресурсы интеллектуальные и прочие концентрировать в той точке, в точке роста, а не где-то в глубоких тылах преодоленных наук. И лженаука – это то, что когда-то, может быть, было наукой в донаучной сфере, но сегодня это уже недостойно научного знания и просвещенного века, и просвещенной России.
Угу. А плагиат и самоплагиат – это можно отнести к лженауке, или это как бы другая проблема?
Нет, но плагиат – это уже форма зарабатывания на имитации науки, и даже на просто, ну как бы, ну это просто обман, знаете, там, где какие-то новые вещи, там и новые жулики появляются. Вот в научной сфере появляется вот такая вещь, как плагиат присвоения себе научных результатов, полученных другими. Самоплагиат – это странный термин, это когда человек сам себя цитирует и выдает это за какую-то новую истину. И все дело в том, что не все люди профессионально знакомы с современным уровнем знания и идут по легкому пути, выдавая прошлые недоразвитые или просто ошибочные представления за новое знание.
Угу.
То есть это проблема бытования науки в умах общества, большинства людей, далеких от науки. Но именно благодаря огромному количеству далеких от науки людей есть люди, которые могут сосредоточиться именно на поддержании высокого научного уровня, и их обязанность платить остальному народу, который далек от науки строит, рожает, учит, лечит и так далее. Обязанность моральных ученых для того, чтобы не давать им спускаться на донаучный уровень.
Угу. Ростислав Феофанович, а вот у вашей комиссии Российской Академии Наук по борьбе с лженаукой есть какие-то алгоритмы действия?
Нет, истина для всех одна. Вот поучительная сама история комиссии, она возникла по инициативе Нобелевского лауреата физики Виталия Ивановича Гинзбурга, который родился в 1916 году, умер в 2009 году. После того, как Россия из социалистической страны стала страной капиталистической, эта теория этнополитической динамики, когда ресурсов больше некоторого критического значения, вместо принципа «общее выше личного» возникает принцип «личное выше общего», разнообразие мнений, ошибочных, неошибочных, которых целый лес уже разных мнений, которые претендуют на научное звание. И поэтому и возникла наука, чтобы отстаивать, защищать науку, это же комиссия по борьбе с лженаукой. Это переход науки к защите, потому что если в обыденном представлении людей, неважно, что они там думают в какие-то детские сказки, далекие от научной истины, но там, где наука развивается, там это серьезный ущерб для страны, которая должна финансировать, чтобы в научном состояться как серьезная научная держава и двигать науку вперед, новые технологии, новые возможности. Весь прогресс страны сконцентрирован на прогрессе научного знания, который всегда конечно и требует непрерывного развития. Такова природа самого научного знания, ее процессивность, поскольку каждое понятие имеет предел применимости, и надо, чтобы большинство других людей тоже уважала эту серьезную борьбу за научную истину и просвещалась.
Угу. Ну, хотелось бы понять, вот как это все визуально выглядит. То есть вы просто провозглашаете истину или вы обличаете тех, кто...
Нет, комиссия по борьбе с лженаукой, да. Само название говорит само за себя. Потому что после распада страны и растения в умах следует, ну, как бы, вот, драгоценности нужно особо охранять, когда их могут украсть, в том числе интеллектуальные, потому что можно заплатить за свой социальный статус, можно имитировать науку, прикрываясь научными терминами, и только профессионалы могут отличить, где обман, где именно поиск
научной истины.
Приведите
пример, когда хотели украсть драгоценности.
Вы знаете, я интересуюсь больше наукой, а вот эти интеллектуальные сорняки мне и отвратительны, и очень далеки. Но я могу только говорить, привести примеры, какие были, там, скажем, алхимия, астрология, что как-то движение звезд связано с судьбами людей. Это все мифологические уровни сознания, тогда как у просвещенного человека это просто предрассудки. Креационизм, уфология, торсионные поля, гомеопатия, волновая генетика, телегония. Ну, можно в интернете найти целый список вот этих псевдонаучных терминов, претендующих на научных. И поскольку всегда есть тылы в борьбе за научную истину и за грамотность, то эти люди всегда найдут себе социальную нишу, чтобы эксплуатировать невежество, которое становится агрессивным. И поэтому и возникла комиссия по борьбе с лженаукой, которой в Советском Союзе не было, потому что было дело государственной важности поддерживать уровень науки и просвещенности народа.
Угу.
То есть развитие противоречиво, и одни идут дальше вперед, а другие запутываются где-то в глубоких тылах науки. И вот, я говорю, с новыми растениями появились вот множество новых сорняков псевдонаучных. Вот поэтому и возникла комиссия. Это диалектика развития страны.
А вот эти сорняки, они наносят вред
огромный
обществу?
Ущерб, потому что... И издаются книги. Есть люди, которые на это реагируют,
выросли.
Грубо говоря, клюют. То есть на невежестве легче зарабатывать, чем на точном научном знании, которое предполагает и интерес, и заинтересованность, и какой-то уровень. Но это дело профессионалов. И даже про один профессионал, очень продвинутый в одной сфере, может быть непродвинутым в других сферах. Но, по крайней мере, он будет слушать профессионалов в этой другой сфере, понимая на своем примере, как это достается. И это вещи довольно сложные для далеких от науки людей, и поэтому... нужно все время поддерживать уровень просвещения, добиваться и вот строго следить, чтобы не заражаться лженаукой.
Угу. Так, может быть, что-то можно из этого запретить, перечисленного вами? Или это
да
не настолько...
Нет, ну надо просто говорить, что это обман, это либо невежество, где акцентируются уже пройденные стадии научного знания, это неуважение к тяжелому труду по добыче нового знания, что было не знанием, то стало знанием. А наука, она ничего не отбрасывает, она только обобщает. Но по пути к этому продвинутому научному знанию есть разные возможности застрять на каких-то донаучных представлениях и эксплуатировать эти представления, выдавая их за научные, это имитация науки. Так что лженаука – это имитация науки, и вот проявление вот такое диалектически противоречивое развитие научного знания человечества.
Угу. Хорошо, давайте поговорим на другой проблеме, о которой мы уже упоминали, о плагиате. Это тоже можно в какой-то, в каком-то смысле называть имитацией науки.
Ну, конечно, ты... это просто... Нет, одно дело цитирование научных работ, и те, кто профессионально занимается наукой, должен знать, откуда возникло это современное знание. У меня, например, математические начала натуральной философии Ньютона лежат на почетном месте. Они изданы в Лондоне в 1687 году. Надо знать первоисточники. У меня Библия, где тоже первоисточник мифологического знания, который учит добру, а наука идет дальше. Здесь надо помнить о высказывании 90-х годов Иоанна Павла II, понтифика в Ватикане, который говорил великому математику Владимиру Арнольду, которого я хорошо знал по математическому обществу московскому. «Наука одна имеет способность установить истину», — сказал Иоанн Павел II. «А церковь считает себя более компетентной в вопросе применения научных открытий типа атомных бомб». То есть новые истины, факты, которые для всех одни, — это наука. А моральные вещи — это церковь. Но при этом почему церковь – это не есть абсолютная истина? А потому что различные мировые религии исходят из несовместимых религиозных догматов. Самое древнее – это буддизм, выросший из индуизма в Индии, говорит о психофизической природе всех явлений природы. Это его ошибка. Но при этом буддизм исходит совершенно справедливо из ложности членения реальности на субъективное и объективное начало. Что есть какой-то творец его сущего, тогда как с точки зрения науки есть самоорганизация природы в рамках теории сложности, где, естественно, вписывается возникновение земной биосферы и человека внутри нее в развитие космоса по теории сложности и появления всего живого. А противоположно – это теизм, иудаизм, где впервые поняли, что не политеизм справедлив, где у каждой стихии свой бог, там Посейдон – бог неба, Гелес – бог солнца и так далее, а монотеизм – это уже шаг вперед. Но потом монотеизм тоже имеет границы применимости, потому что наука опирается на факты, но не было бы силы науки без предварительных мифологических стадий. Так что нужно с уважением относиться к этим вещам религиозным, которые учат добро, но том, где дело касается фактов и новых технологий, и новых способов там, лечения человека и так далее – там первое дело науки, но при этом надо еще учитывать и теорию установки советского психолога Дмитрия Узнадзе. Он умер в 1950 году, родился в 1886, что многое зависит от установки человека. И наука ориентирует человека на определенную установку. Так вот, сама установка, сама вера дает человеку психологическую силу. Он говорит, я могу, мобилизует его силы. Он говорит, я не могу, он уже не сопротивляется болезни и чему-то. Так что это фактор как бы имеет материальную сторону, но он уже скорее моральный, который тоже имеет мораль и убежденность, тоже имеет моральную силу, и даже материальную, потому что от этого зависит, умрет человек или будет жить. Ну, я, жена моего друга, которую я хорошо знал, заболела раком и сначала стала бороться и победила, и сделали операцию, а потом и сила кончится, говорит, мне уже все равно. И она метастазы в рак, брака скончалась. Так что это проблема ресурсов психологических и прочих самого человека, и это тоже имеет значение, хотя это касается уже факторов моральных.
Угу. Ростислав Феофанович, как оценивается эффективность ученого, конкретного ученого? Вот возьмем просто ученого Н. Как понять, что он эффективен, продуктивен, успешен? Какие критерии?
Ну, это очень просто. Наука есть развивающиеся понятия, и ученый – это тот, кто получает новые научные результаты. Те результаты, которые он знает, закон Ньютона, там, законы теории относительности, они были новыми, добытыми Ньютоном, Эйнштейном, Минковским, и развивающими современными учеными, в том числе размерности. Сегодня мир десятимерен, еще внутренние измерения в спинорной структуре элементов. Значит, наука развивается, и надо с уважением относиться к этому. И вот ученые, они заслуживают огромного уважения, но то, что они говорят уже как какие-то школьные истины из школьных учебников, было новым когда-то. Но быть достойными этих ученых, значит, не быть эпигонами, просто цитировать, как новое священное писание, а двигать эту науку дальше. Вот я уже говорил представление о мире, что он десятимерный с учетом спинорной структуры и так далее. Это уже новое знание, или М-теория, или теория суперструн, супергравитация. Вот это и значит быть достойным тех, от кого мы получили исходные знания.
Угу. А значит ли, отражается ли на успешности, когда вот эти новые знания, они публикуются еще для широкого круга?
Конечно, но бывает, что ученые, которые специалисты в одной области, могут быть не специалистами, даже невеждами в другой области. Например, ректор Московского университета считал, что мир плоский, Анатолий Алексеевич Лагунов. И то, что мир искривлен, как в общей теории относительности, это только некоторая эффективная вещь. Это заблуждение, потому что, тем не менее, это академик, ректор Академии Московского университета, бывший ректор, член Академии наук СССР и так далее. Так что перед истиной все равны. И заблуждения могут быть и выдающихся ученых в одной области, но при этом с какими-то ошибками в других областях, в том числе и серьезных.
Угу. Вы, как доктор физико-математических наук, вот в последние годы сталкивались с чем-то таким, с вопиющим каким-то заблуждением современных ученых? Именно вот физики.
Нет, вы знаете, меня наука больше интересует. Вот мой вклад в науку – это диадный формализм 1971 года, работа. А он именуется GHP-формализм Герчфельд-Пенроуз 1973 года. За границей больше ценят своих ученых, чем российские, которые... Бывает, что и не цель, да еще и где публикуюсь, это фактор уже бытования истины в головах людей. Или законы сохранения. До сих пор в некоторых книгах, в том числе авторы-академики, пишут, что нет законов сохранения общей теории относительности. Мною опубликованы работы на языке тетрадных токов, которая устанавливает законы сохранения в общей теории относительности. Но после создания общей теории относительности это результат довольно элементарный, но многие этого не знают. Но это к тому, что я профессионально занимаюсь наукой, результаты, которые до сих пор могут быть широкой публике неизвестными. Так что и там тоже идет борьба научных идей. Если какие-то результаты получены одними, публикуются другими, а потом, узнают, что это еще до того было там-то и там-то, но это уже форма бытования научных истин в головах людей и широкой публики. Это уже связано не, собственно, с наукой, а с социальными формами ее проявления в обществе.
Угу. Значит ли, чем больше публикаций, тем больше ученого денег?
Нет, дело не в количестве публикаций, а в качестве. В том, что там должен быть элемент новизны. Я уже сказал, что быть профессиональным ученым, это значит не просто повторять, как школьный учитель, давно известные истины, а добывать новые, говорить, что вот это мы знаем, а вот это мы не знаем. Скажем, супергравитация – это уже дальнейшее развитие общей теории относительности, единой теории физических взаимодействий. Она еще не закончена. Это точка или фронт борьбы за новое знание. Вот это вот достойное занятие. И здесь дело не в количестве публикаций, потому что есть механизмы и размножения публикаций, и цитирования, и самоцитирования, чего угодно. Но я говорю, что это форма бытования истины, потому что критерии, они формальные, а наука, она неформальная, она сущностная. И только профессионал может сказать, вот где здесь уже вещи известные, а где это уже просто повторение пройденного, или по невежеству, или просто по хитрости, или еще чему-то.
Паузу делаем сейчас мы. Напоминаю, в гостях у нас доктор физико-математических наук Физического института имени Лебедева, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Ростислав Пылищук.
По душам.